Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 1069-го дня войны, понедельника, 27 января. Главные темы: в Евросоюзе договорились продлить санкции против России. Медиа сообщают о плане заключения мира в Украине в течение 100 дней. Киев называет эту информацию вбросом. Лукашенко заговорил о белорусских миротворцах в Украине. В Москве пенсионера приговорили к 8 годам заключения за 2 поста в соцсетях. Начинаем, как всегда, с обстрелов и военной сводки. На фоне заявлений Путина и Лаврова о готовности к диалогу Россия обстреливает гражданские объекты Украины каждый день, и прошедшие выходные исключением не стали. С последними данными об обстрелах вас познакомит Алексей Горбачев.
5 человек пострадали в результате российского артиллерийского обстрела Никополя в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает глава региональной администрации Сергей Лысак. Лысак также рассказал, что вечером и в ночь на понедельник в Днепропетровской области сбили 13 российских беспилотников. В Днепре повреждения получили 3 многоэтажных дома. В одном из них произошел пожар. 4 человека получили ранения при авиаударе по жилому сектору в Константиновке Донецкой области, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Всего за ночь российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника, сообщили в воздушных силах ВСУ. Лишь 57 из них, по данным украинских военных, удалось сбить, однако еще 39 были, как говорят ВСУ, локационно потеряны. В результате российской атаки повреждены также дома в Сумской, Ивано-Франковской и Киевской областях, добавили украинские военные. В частности, в Ивано-Франковской области, как сообщила глава областной администрации Светлана Онищук, целью российского обстрела также стали объекты критической инфраструктуры. В Херсонском районе гражданский трактор был атакован российским дроном, который сбросил на него взрывчатку. В результате взрыва тракторист, 44-летний мужчина, погиб. В свою очередь, Россия сообщает о ночной атаке украинских беспилотников по Рязанской области. Минобороны России отчиталось, что за ночь были сбиты 15 дронов, 8 из которых над Рязанской областью. В местных социальных сетях пишут, что целью атаки был Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Работало ПВО, были слышны автоматические очереди. Об ударе по нефтезаводу пишут также авторы телеграм-каналов «Астра» и «Шот».
Алексей Горбачев с информацией об обстрелах. Если говорить о военных действиях, то Россия заявляет о взятии населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области Украины. За 2 дня до этого Минобороны России сообщало, что военные установили российский флаг на одном из зданий в центре Великой Новоселки. О тяжелой ситуации для вооруженных сил Украины в этом населенном пункте вечером 23 января писал также украинский проект Deep State, и мы об этом беседовали с Дмитрием Кузнецом из «Медузы». Официальные представители украинских военных при этом говорят, что ВСУ сохраняют позиции в городах Торецк и Часов-Яр, а также в Великой Новоселке, где, по их словам, ведут уличные бои. Основным направлением наступательных усилий российских войск остается Покровск, который они пытаются обойти с запада. Об этом говорит спикер оперативно-стратегической группировки войск ВСУ «Хортица» Виктор Трегубов. Он сказал, что главная цель россиян – обойти Покровск с запада, соответственно, там идут тяжелые бои, и, цитирую, украинские войска пытаются не дать осуществить такой охват города и не дать прервать логистические пути. Это сказал Трегубов в эфире национального телемарафона в Украине. Из Покровска эвакуировали всех детей и продолжают эвакуацию жителей. Вот что сказал журналистам местный полицейский Дмитрий, занимающийся вывозом покровчан из их города.
Сейчас мы собираемся эвакуировать людей группами. У нас несколько экипажей. Мы будем привлекать волонтеров и вывозить на бронированных автомобилях, потому что в Покровске сейчас опасно. В настоящее время мы проводим принудительную эвакуацию из города Покровска. Были случаи, когда родители не хотели вывозить своих детей, а военно-гражданская администрация города Покровска приняла решение немедленно забрать детей из семьи. На сегодняшний день, по информации, предоставленной военно-гражданской администрацией, в Покровске детей нет. но некоторые родители возвращаются со своими детьми самостоятельно. Всю информацию мы проверяем и детей из Покровска эвакуируем. Я не понимаю этих родителей. Они действительно подвергают своих детей опасности. Сколько было случаев, Курахова, Авдеевка, когда прятали своих детей и дети погибали. Я их не понимаю. Мы проверили полученную информацию. В подвале многоэтажного дома нашли ребенка. Один ребенок, мальчик 16 лет. Мать и отец категорически отказались уходить. Она сказала, что останется в подвале до конца.
До останнего он сидит в подвале.
Офицер украинской полиции в Покровске о вывозе граждан. Все больше идет сообщение о возможных переговорах о мире в Украине и условиях окончания российского нападения на соседнюю страну. Издание «Страна УА», к которому есть большие претензии у украинских властей, в Украине оно находится под санкциями, а также и у российских властей, в России оно заблокировано. Так вот, «Страна УА» опубликовала некий план, который сегодня довольно бурно обсуждается. Издание заявило, что в политических и дипломатических кругах Украины активно обсуждается якобы уже составленный в США план-график завершения войны за 100 дней. Однако само издание допускает, что это, как они выразились, апокриф. По данным страны ОА, план предполагает телефонный разговор Трампа и Путина в январе-феврале, затем обсуждение дальнейших действий с Киевом, потом должна состояться встреча Трампа с Зеленским и Путиным, ну и непонятно, то ли она будет двусторонняя, то ли трехсторонняя. Все время, пока идут переговоры и боевые действия, как утверждает издание, Трамп не будет блокировать отправку военной помощи Украине. Потом предлагается объявить перемирие. После этого должна состояться международная мирная конференция, и до 9 мая должна быть готова декларация этой мирной конференции о завершении войны. Там еще множество условий, из которых два главных – это оставление захваченных Россией украинских территорий под российским контролем, но без признания Киева, а также отказ Украины от членства в НАТО. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что никаких мирных планов за 100 дней у медиа не существует, под это маскируют только вбросы, которые чаще всего легализуют россияне. Вашингтон пока тоже ничего не подтверждает, и по некоторым сведениям именно такого плана в Белом доме даже не обсуждалось. Хотя некоторые детали опубликованного страной ОА плана похожи на предложение Центра американской безопасности. Это союзный Дональду Трампу аналитический центр, и эти предложения были опубликованы еще в середине 2023 года. Главная новость из Европы – Евросоюз договорился о продлении санкций против России. Об этом сообщает агентство Рейтер. Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали это решение после того, как Венгрия, изначально блокировавшая эти меры, согласилась не препятствовать санкциям в обмен на гарантии энергетической безопасности для Будапешта. Еврокомиссия в своем заявлении обязалась продолжить переговоры с Украиной о поставках газа в Европу через газопроводную систему Украины. В заявлении ЕС также говорилось, что комиссия готова привлечь к этому процессу Венгрию и Словакию, чего, собственно, Будапешт и добивался. Но и санкции, введенные против России, они подразумевают ограничения на торговлю и заморозку активов российского Центробанка. Они продлеваются каждые полгода, и ближайший срок их продления – это 31 января. Для их продления необходим полный консенсус всех членов ЕС. Невозможность продлить эти санкции могла бы, например, привести к разморозке российских активов в Европе, которые используются сейчас для помощи Киеву. Тем временем в Беларуси Александр Лукашенко, который только что провел непризнанное Западом голосование по переизбранию самого себя на 7-й срок, заявляет, что готов содействовать миру в Украине. Хотя пока, как мы знаем, он в основном содействовал размещению российских военно-воздушных сил и ракет у себя на территории. Вот что Лукашенко заявил по поводу последних высказываний руководства США о войне России против Украины.
Мы сторонники мира в Украине. Надо сейчас учитывать все и позицию России, без нее никуда. Никакая Америка Россию не заставит. Из этого надо исходить. Никогда не заставит, вот скажет, вот так вот сделать Путину. Трамп скажет, во-первых, Трамп не идиот, не дурак, он так Путину не скажет. А во-вторых, если скажет, это только будет во вред. Нельзя понукать и нами тут крутить-вертеть. У нас есть свои интересы, а у России тем более. Но мы не хотим войны, мы не хотим гибели людей. Потому что погибнет не 600-700 тысяч, как сегодня, не зная информации, Трамп говорит, а погибнут миллионы. Кому это надо? И это, вот если европейцы боятся эскалации, то эта эскалация может дойти до Европы. Поэтому надо сейчас остановиться. И это в интересах, прежде всего, Европы. И европейцы должны сыграть свою роль. Они это понимают. В этом году это решение, развязка какая-то будет. Я не говорю там, что закончится война и прочее. Конфликтовать, наверное, еще долго будем. Мы же славяне, если начинаем конфликтовать, то это надолго. Но развязка уже будет. Свет в конце тоннеля появится в этом году.
Лукашенко также предложил практически всю белорусскую армию использовать как миротворческий контингент в Украине в случае перемирия. Это предложение для русской службы «Голоса Америки» прокомментировал белорусский журналист и политобозреватель Змицар Лукашук.
Хотите, мы пошлем миротворцев, хотите, мы сделаем это или сделаем то, но Беларусь в лице Лукашенко или ближайшего представителя Лукашенко обязательно должна присутствовать за столом переговоров. Вот такой посыл за этими словами кроется к Западу. Ну и внутренний посыл – это к народу Беларуси, что вот видите, мы же все ж таки в войну не вступили. Белорусская армия находится на нашей территории, и оружие против там наших соседей или одного, или второго не расчехляло. Ну и Кремлю тут также посыл, что вот смотри, я готов поддержать тебя в этом начинании. Ты же понимаешь, мы свои, АДКБ, все дела, союзное государство, одна страна, один народ и так далее. Если надо, вот и тут ты же хочешь, чтобы были тут свои в данной ситуации, а не какие-то там польские темнокожие солдаты непонятной сексуальной ориентации. Ну вот, это посылы в разные стороны. В любом случае, если посыл в сторону Кремля и примут, ну ладно. Не хочешь ты посылать своих солдат в Курскую область, как Северная Корея, то хотя бы тут в таком качестве от тебя будет толк. Белорусы скажут, вот молодец, все-таки Лукашенко бережет страну за мир, как и хотел. Там кто-то поверит, кто-то не поверит, но с большего сработает. В остальном не Запад, вот эти вот... попытки Лукашенко таким образом сесть за стол не примет. Ни Украина не примет таких миротворцев.
Змицар Лукашук об инициативе Лукашенко послать белорусских миротворцев в Украину. В конце сегодняшнего выпуска наша постоянная, к сожалению, рубрика «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о том, как российская власть преследует тех, кто выступает против ее войны в Украине.
Лефортовский суд Москвы приговорил 64-летнего пенсионера-москвича Константина Селезнева к 8 годам колонии по делу о военных фейках. Уголовное дело на Селезнева завели из-за двух публикаций в сети ВКонтакте. В первом посте он обратился к генпрокурору России Игорю Краснову и напомнил о преступлениях российских военных в Украине, в том числе об убийстве жителей Бучи. Во втором посте Селезнев обратился уже к Владимиру Путину, назвав его, цитата, «руководителем террористического государства» и написал, что не считает его, цитата, «легитимным президентом». Селезнева задержали в начале октября 2023 года. Во время содержания под стражей, по словам жены Селезнева, ему создавали невыносимые условия и подвергали давлению. Рэпера Моргенштерна объявили в России в федеральный розыск по уголовному делу о нарушении требований к иностранным агентам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета. Моргенштерну также заочно предъявили обвинение в том, что он в марте 2024-го сделал публикацию без плашки иностранного агента. При этом еще до полномасштабного вторжения России в Украину Министерство культуры Украины включило Моргенштерна в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны. После начала вторжения Моргенштерн высказывался против войны. Генпрокуратура России признала нежелательной организацией Французский независимый институт философии. Об этом, как следует из новости «Медиазоны», сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. По версии прокуроров, цитата, «чтобы присоединиться к так называемому институтскому сообществу, ученым-гуманитариям необходимо быть противником специальной военной операции», говорится в сообщении. Французский независимый институт философии появился в 2022 году в Париже с целью поддержки русскоязычных ученых, которые покинули Россию из-за несогласия с войной против Украины. Один из инициаторов учреждения – доктор философских наук и член-корреспондент Российской академии наук Юлия Синеокая, до 2023 года работавшая заведующая отделом истории западной философии Института философии РАН. В феврале 2024 года Минюст объявил Юлию Синеокую иностранным агентом. МВД России объявило в розыск математика Михаила Вербицкого. 10 января Вербицкого внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга со звездочкой у имени, указывающей на то, что против математика возбуждено уголовное дело по террористической статье. Напомним, в ноябре 2024-го РИА Новости со ссылкой на источник сообщала, что осудившего войну в Украине Вербицкого преследуют по статье о призывах к терроризму в интернете. В 2000-х годах Михаил Вербицкий создал блок-хостинг в качестве независимой альтернативы «Живому журналу». Этот хостинг был широко известен в сетевом сообществе как «Тифаретник».
Как в Крыму преследуют крымско-татарских активистов, в интервью русской службе «Голоса Америки» рассказала жена одного из них. Мумине Салиева бьется за освобождение своего мужа, крымско-татарского журналиста Сейрана Салиева, уже долгое время, и вот что она говорит.
С сентября 2022 года мой супруг, крымско-татарский политический заключенный, гражданский журналист Сейран Салиев удерживается в исправительной колонии номер 4 строгого режима Тульской области. И за эти годы он неоднократно помещался в штрафной изолятор на 5 суток, на 7 суток. И формальная причина была плохо засланная постель или же незастегнутая пуговица на робе. И начиная с 20 ноября того же прошлого года, уже более 2 месяцев Сейран абсолютно беспрерывно удерживается в штрафном изоляторе. Нахождение в штрафном изоляторе чревато тем, что заключенные употребляют исключительно тюремную еду. В нашем же случае мы, как мусульмане, не можем употреблять свинину. У заключенного есть право на корреспонденцию, но де-факто за эти месяцы мы не получили ни одного письма от Сейрана. Я расцениваю это как продолжающиеся звенья все тех же репрессий, давления, прессинга на политузника по политическим, национальным, религиозным мотивам с одной единственной целью – сломить его дух и верность своей идее.
Этим отрывком из интервью Ксении Турковой с Мумине Салиевой мы заканчиваем сегодняшний выпуск новостного подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данил Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его напрямую на сайте «Голоса Америки» и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра. We'll be right back.